Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами опять доктор Ковалевский Александр Леонардович. В продолжение наших с вами тем я бы хотел с вами поговорить о том, как при помощи трав можно очистить, создать благоприятные условия для развития наших клеток и защитить от тех недугов, которые нас обливают со всех сторон. И во время неправильной еды, неправильного использования плохой воды, воздуха, психоэмоциональной нагрузки, стрессов и так далее, и так далее. Возьмите, пожалуйста, ручку, бумагу. Давайте с вами запишем. В столбик пишем три травы. Первое. Пижма. Ниже. Полевой хвощ. Еще ниже. Пустырник. Для чего мы будем использовать эти травы? Если объяснять на простом уровне, будем говорить так. Пижма способствует самоочищению, самовосстановлению тканей печени. Полевой хвощ способствует самовосстановлению, самоочищению тканей почек. Пустырник будет успокаивать и не давать перевозбуждаться нервной нашей системе в результате, образно говоря, генеральной уборки нашего организма. Теперь пишем, как эти травы использовать. Я не предлагаю вам использовать в большой концентрации и много этих трав. Я предлагаю, что эти травы будем пить примерно в течение месяца. Как будем готовить? Приготовьте 3 литровых банки. Или лучше 3 литровых термоса. В каждый термос, в первый, насыпали 1,5 столовые ложки пижмы. Во второй термос или банку 1,5 столовые ложки полевого хвоща. В третий термос или банку литровую 1,5 столовые ложки пустырника. Если у вас есть термосы, долили до литра кипятка, закрыли пробкой, вечером залили, утром можно использовать. Если у вас есть 3 литровых термоса. Если у вас 3 литровые банки. 1,5 столовые ложки пижмы, полевой хвощ и пустырник в каждую банку отдельно. Налили кипятка, банки опустили в кастрюлю с водой и поставили на огонь. 10 минут вода кипит в кастрюле. То же самое, что любая хозяйка делает по стерилизации, когда делает помидоры, огурцы, всевозможные солень. Примерно 10 минут вода в кастрюле закипела. Газ можно выключать. Пускай это все остынет. И в результате у вас имеется одна банка с пижмой, другая банка полевой хвощ, третья банка с пустырником. Почему нужно использовать отдельно? Объясняю. Пижма, я напоминаю, работает в основном на уровне печени. Поэтому пишем с левой стороны. Напишите утро, отступите сантиметров 5, напишите обед. Сантиметров 5 вниз, напишите ужин. Напротив слова, где утро, пишите «пустырник», 1/3 стакана, 1/3 стакана. В обед «пустырник», 1/3 стакана. Ужин, 1/3 стакана пустырника. Возвращаемся к утру. Пишем «пижма», 1/3 стакана пижмы. Если вы привыкли кушать вечером, тогда пижму переносим на обед, 1/3 стакана пижмы и 1/3 стакана пижмы на ужин. Позже объясню, что это не лучший вариант. Полевой хвощ, который ответственен за работу за почки. Пишем 1/3 стакана утром полевой хвощ. В обед 1/3 стакана полевой хвощ. На ужин полевой хвощ, который является хорошим мочегоном, употреблять не надо. В результате утром у нас получилось жидкости 2/3 стакана пустырник и непосредственно полевой хвощ можно вместе соединять и употреблять во время еды. В обед у нас получилось 1/3 пижмы, 1/3 полевого хвоща и 1/3 стакана непосредственно полевого хвоща, пижмы и пустырника. В общей сложности 1 стакан можно использовать во время еды. Вечером 1/3 стакана пустырника и 1/3 стакана пижмы. Теперь смотрите, у нас в общей сложности получилось почти больше, чем 2,5 стакана. А нам нужно за день выпивать 6-8 стаканов жидкости, то есть 1,5-2 литра. Мы сразу убиваем двух зайцев. Вы очищаете и печень, и почки, и успокаиваете нервную систему. Уже выпили почти 2,5 стакана. Добавили еще порядка 4-3,5 стаканов. Вы выбрали норму минимальную для самопромывания организма, самоочищения. Теперь обговорим слабые места. Акцентирую внимание. Если у вас появились утром запоры, пижму, вечерний прием снимаем из рациона на 2-3 дня. Если у вас появились явления, как будто писаете в конце мочеиспускания чувство жжения печенья, видимо, есть смысл полевой хвощ в обед на 2-3 дня исключить из рациона. Почему? Видимо, полевой хвощ спровоцировал интенсивный выброс песка из почек. Пустырник есть смысл употреблять и на завтрак, и на обед, и на ужин. Теперь вернемся к той фразе, которую я сказал, что если вы привыкли кушать на ночь, с точки зрения функциональности это невыгодно. С точки зрения бытовых условий и привычки питания, да, мы к этому привыкли. Пришли домой и сможем спокойно уже поесть. Одного философа спросили, чем отличаешься от нас? Он сказал, я ем, чтобы жить, а вы живете, чтобы есть. Что нужно сделать? Давайте мы от фитотерапии перейдем к тому, как наш организм защищается от переизбытка тех или других продуктов питания. То есть, я говорю не диетология, а рациональное питание, которое вы сами своими руками можете контролировать и вносить определенную коррекцию, потому что мы все строим свою жизнь и называем ее судьбой. Никто не заставляет нас есть то, что наносит вред своему организму. Давайте вспомним одну рекламу. Молодой человек едет по эскалатору, у него в желудке кактус. Предлагает выпить лекарство, чтобы боли от кактуса не было. Кактус не надо глотать, тогда лекарства пить не будете. Теперь давайте с вами смотреть. В какой-то степени организму способствуем самоочищению от токсинов и созданию благоприятных условий для самовосстановления. Помните старую фразу, которую говорили еще Эльф и Петров? Не надо бороться за чистоту улицы. Улицы нужно подметать. Я пытаюсь продолжить эту фразу. Улицы не надо слишком замусоривать. Не там мусор, где он есть, а там нет мусора, где не мусорят. Теперь давайте с вами рассуждать с точки зрения еды. Если вы что-то съели, ваш организм защищается. Почему? Потому что это инородное тело для вашего организма. И организм вырабатывает антитела. Если мы кушаем одни и те же продукты долго, организм антител вырабатывает все больше и больше, хотя мы этих продуктов вроде бы начинаем кушать меньше. Но в один прекрасный момент есть такой термин, давайте с вами разбираться. Есть аллергия на продукты питания, так называемая пищевая аллергия. А есть пищевая интоксикация. Это две разные вещи. Вы что-то съели. Живой пример. Съели маринованные грибы. Ну, элементы ботулизма. Много токсинов. У нас сразу что происходит? Как правило, клинический понос. Диарея. Непроизвольный рвотный рефлекс. Тошнота. Недомогание. Повышение температуры. К сожалению, от тех же самых грибочков в большом количестве люди могут умереть. Почему? Потому что аллергия пищевая – это одно понятие, а пищевая интоксикация – совершенно другое. Так вот, я хочу акцентировать внимание на пищевой аллергии. Вы что-то кушаете, организм защищается, вырабатываются антитела. Пример. Вы съели клубнику. Многие люди имеют стойкую аллергию на клубнику. Идет высыпание на коже, зуд, прыщи. Почему? Потому что ни кишечник, ни почки не успели справиться с этой интоксикацией. и кожа взяла функцию фильтра. Другой пример. Если вы будете кушать один и тот же продукт долго, то, видимо, до поры до времени, акцентирую внимание, ваш организм будет защищаться. Но наступит момент, когда антител будет вырабатываться так много, что повышение общего аллергоспецифического антитела будет практически запредельным для вашего организма. Давайте вспомним старую пословицу. Если человеку без конца говорить, что он свинья, в конце концов он захрюкает. Так если мы без конца будем кушать один и тот же продукт постоянно, видимо, больше вреда он нам принесет, чем пользы. Я предлагаю к этой проблеме подойти следующим образом. Вы съели продукт, который вы привыкли кушать. Ради бога, съешьте. Только немножко, удовлетворив психогенную свою функцию. Вы же съели его, но чуть-чуть. Когда выгоднее кушать? Напоминаю. Завтрак съешь сам, обед поделись с другом, ужин отдай врагу. Но второй завтрак и полдник должны наличествовать. И повторяю, желудок забурчал, ему выгоднее сразу что-то положить, а не ждать, пока бурчание прекратится. Бурчание прекратится, первая же еда уйдет в запас. Теперь давайте с вами будем рассуждать. Что выгоднее кушать? Я не предлагаю вам элементы раздельного питания. Я предлагаю рациональное питание, апробировав, каждый человек сможет выработать для себя ту еду, которая наносит вреда меньше. Мы с этой стороны подойдем. Я рекомендую каши кушать каждое утро. Во времена Советского Союза были нормы. Каша 300 грамм, мясо 125 антрикот, рыба 150. К сожалению, мы сейчас все привыкли кушать мясо так оковалками, а рыбу так от головы до хвоста. Каши забыли. Или же кушаем каши, так называемые быстрого приготовления. Почему? Потому что якобы быстро приготовив кашу, мы сможем быстрее вернуться к работе. Дело время, потехи час, старая пословица. Я предлагаю из еды сделать культ. Не надо смотреть телевизор, когда вы кушаете. Мотивация. Если вы какой-то внешний источник, будь то телевизор, будь то радио, или какая-нибудь подружка, которая с вами разговаривает, во-первых, вы слушаете, раз, видите, два, пытаетесь получить информацию и переработать ее, три, в этот момент вы отвлекаете организм от правильного переваривания еды. Почему? Потому что у нас есть обоняние, осязание, тактильная чувствительность, зрение, слух, мясо, хлеб режем против того, что еда упала к нам в желудок. Мы очень часто не питаемся, а кладем еду в свой организм. Давайте с вами вспомним. Великий пост – хорошая вещь, великолепная. Почему? Потому что во время Великого Поста человек часть продуктов исключал из своего организма. Почему? За зиму он устал это переваривать. Дайте возможность ему отдохнуть. Но есть старое понятие. Стражущие, путешествующие, болеющие, больные и больные дети. Дети больные могут немножко от строгого поста отойти. Почему? Потому что потребность в еде, непосредственно физиологическая, это несколько отличается от той высоковерной причины, как Великий пост. Еда как побочный эффект, потому что любой пост, будь то Великий пост или другие посты, которые наша церковь показывает, что нужно к этому идти. Духовность. Вот основная причина. Если же мы будем направлять еду в наш организм, не контролируя, не веруя, что эта еда нам полезна, мы чаще всего будем болеть и, к сожалению, не доживем отпущенных Господом Богом дня. Что нужно делать? Соизмерять возможности, сколько вы съели, сколько вы потратили. Соизмерять возможности, нужно ли впрок есть. Может быть, и когда-то нужно было, когда времена были такие, что весной голод, нужно как-то экономить. Сейчас на каждом углу палатки, на каждом углу быстрорастворимая, легко усваиваемая высокоэнергетическая еда. Голода никогда не будет. Мы переедаем. Теперь вернемся несколько к рациональному питанию, которое я рекламирую не с точки зрения здорового образа жизни, а с точки зрения, чтобы люди не болели, по крайней мере, так сильно, и как можно дольше прожили. Каши с утра. Я не предлагаю 300 грамм кушать, я предлагаю хотя бы 2-3 ложки скушайте. Но каша кашей рознь. При получении информации на наличие аллергоспецифических изменений крови вашей индивидуально, есть лаборатории, которые определяют до 120 продуктов, что вам можно кушать в первую очередь, что во вторую, что в третью. А чем вот я, в принципе, занимаюсь на реакции аллергоспецифических изменений организма, все рациональные питания или же, как в простонародье называется, диеты приводят к похуданию. Но это отдельная тема, мы с вами будем говорить несколько позже. Мясо, рыбу. Я предлагаю употреблять мясо 125 грамм сегодня, а рыбу 150 грамм завтра. А не рыбу с мясом в один день. Но мясо с овощами, рыба с овощами. Жидкость. 1,5-2 стакана жидкости. Теперь смотрите. Очень часто получаем реакцию на аллергоспецифические изменения организма, в частности, на молочные продукты. Почему? Реакция наличия общего аллергоспецифического изменения в нашем организме на молоко, видимо, молочные продукты все временно нужно исключить. Мы попадаем в ловушку. Основной источник поступления кальция в наш организм, чтобы не было остеопороза, чтобы остеохондроз, о чем мы говорили до этого, не развивался, потому что кальция не хватает, а кальций нам необходим, мы вынуждены страховаться. Один из вариантов употребления кальция никомет или любые препараты, где находится кальций. Мужчинам кальция нужно 1000 мг в сутки. Женщине нужно 1500 мг кальция в сутки. Почему? Учитывая ее критические дни, кровотворная функция обновляется. Без кальция кровотворная функция не восстанавливается. Теория академика Касперского. Где брать кальций? В основном из молочных продуктов. Один из вариантов. На ночь можно себе позволить. Стакан, 2 кефира, простокваши, ряженки для улучшения перистальтики. Но если человек привык вечером кушать много, есть выход. Сплошь и рядом почти у всех нет аллергии на яблоко. Поэтому за час, за два до сна не поленитесь. 2-3 печеных яблока перед сном употребили, вы получили легко усваиваемую термически полуразрушенную клетчатку, получили объем и получили элементы витаминов железа, которые вам необходимы. Через час пассаж пищи из желудка в кишечник, в частности, в дисперсную кишку, в тонкий, в тощий кишечник произойдет быстро. Другой вариант. Если вам разрешены продукты молочные, творог, классная вещь, вы получили количество кальция. Но сплошь и рядом на сыр бывает реакция большая, отрицательная. Как скомбинировать сыр с творогом? Уйдем на молодые сыры. Адыгейский сыр, моцарелла, домашний сыр. Сплошь и рядом у всех практически реакция аллергии на белокочанную капусту, цветную, хрен и редис. Почему? Во-первых, это крестоцветы. Во-вторых, не каждый день мы употребляем эту капусту. Аллергия сплошь и рядом. Почему? Да потому что ту же самую птицу кормят комбикормом, основной источник клетчатки, овощи, в частности капуста. Видимо, от капусты временно нужно отойти и заменить клетчатку помидорами, свеклой, морковкой. Сплошь и рядом почему-то в последнее время реакция на огурцы. Уйдем от клетчатки от огурцов. Салат, укроп, петрушка, шпинат. Но клетчатка должна быть в большом количестве. Каждое утро вы должны иметь тестообразный обильный стул. Я своим пациентам и вам предлагаю сделать простую вещь. Уважайте еду. Когда вы кушаете, вы же смотрите, что вы кушаете, как вы кушаете, с чем вы кушаете. Каждый раз, как только вы сели, на вашем На ваш главный консультант, который называется унитаз, не поленитесь, посмотрите, чем вы какаете. Если тестообразный обильный стул, видимо, кишечник работает хорошо. Есть элементы запора. Попрокультура плотная, как камни. Видимо, перистальтика затормозилась, и вы предоставили шанс жиру разобраться до молекулярного уровня. Если вас прослабило понос, видимо, интоксикация пищевая, плюс аллергия пищевая. Непосредственно все это вместе соединилось, нужно что? Добавить клетчатку, чтобы, проходя, как я говорю, как половая тряпка через просвет кишечника, абсорбировать на себя процессы полураспада. Второй завтрак. Если вы привыкли пить кофе каждое утро, давайте рассуждать следующим образом. Выгоднее кофе пить на второй завтрак. С утра выпейте просто стакан минеральной воды, причем без углекислого газа. Почему? Потому что углекислый газ, вы съели кусочек творога, получили количество кальция. Углекислота кальций связывает, получается основание, кальция в вашем организме был, но до клеточки не дошел. Поэтому кофе выгоднее пить непосредственно во второй завтрак. Только вы сделаете тогда сам процесс. Кофемолка, турка. Сварили кофе, получили обоняние, осязание, визуально все это видите. Маленькую чашечку. Вылейте в пол-литровую кружку и добавьте пол-литра кипятка. Вы же видели, что вы сварили кофе? Вы же обоняние почувствовали? Зрение у вас есть? Механически вы же это все сделали? Но добавляя кипятка до пол-литра, вы разжижили. Это кофе. Этим самым. Вы же не думаете, что после этого пол-литра этого кофе будете пить. Выпили по привычке маленькую чашечку, но снизили концентрацию отношений сахаров. Поджелудочная железа непосредственно отвечает за углеводы. Это только среди людей старая пословица есть. Пока жирный сохнет, худой сдохнет. На самом-то деле полные люди, худея, чувствуют себя значительно хуже. Почему? Жир сбрасывает воду, часть энергии сбросил из жировой ткани. А целлюлитные клетки остались. Организм говорит, не сиюминутно нужна энергия, сейчас же. Поджелудочная железа не успевает получить энергию в виде углеводов. Что происходит? Происходит сбой, гипогликемия, голод. Другой вариант. Полные люди очень часто страдают сахарным диабетом. Они вынуждены применять манинил, букарбан, инсулин при определенной дозировке, снижать искусственно сахара. Почему? Потому что поджелудочная железа, печень уже перестроилась для того, чтобы продуцировать свой сахар в организме. Что нужно делать дальше? Полдник. Выгоднее, если вы привыкли, опять же, кушать вечером, перенесите ваш ужин на полдник на 5-6 часов. Часов 10 за час, за два до сна, можете выпить стакан 2 кефира. И тем самым вы предоставляете возможность, каждый раз кушая понемножку, и тем самым вы снижаете количество и концентрацию соляной кислоты и желчи в ферментах. Видимо, разделяй и властвуй, для нас будет лозунг. Всем сестрам по серьгам, а не разом густо, разом пусто. В ответ – кушая по чуть-чуть, 3-5 раз, вы предоставили шанс и желудку, и печени, поджелудочной железе, и почкам разнести нагрузку равномерно. Голода-то нет. В ответ организм сбрасывает балласт в виде жира, и вы худеете по законам природы, не загоняя внутренние органы, в частности печень, поджелудочную железу, кишечник и почки, в неблагоприятную ситуацию. Теперь я хочу акцентировать внимание все-таки на реакцию антител на те или другие продукты. Если аллергия не такая большая, значит эти продукты можно использовать каждый день. Если аллергия чуть больше, значит будем использовать 2-3 раза в неделю. Если совсем много, 1-2 раза в неделю. Но иногда бывает аллергия пищевая в такой степени большая, что эти продукты однозначно нужно исключить на 3-4 месяца. Почему? Потому что слизистая желудка восстанавливается примерно за 3-4 дня. Кровь обновляется за 3-4 месяца. Видимо, если тот свежий эритроцит, который у вас народился, он не будет знать тот продукт, который мы кушать не будем в 3-4 месяца, значит, последующие эритроциты смогут направить защиту на другие продукты. Агрессора-то не будет. Есть старая притча, почему Моисей водил евреев 40 лет по пустыне. Меня спрашивают, почему? Чтобы внуки забыли, что с дед с бабкой рабами были. То же самое аллегорично можно провести и на 3-4 месяца. Пройдет 3-4 месяца, эритроциты смогут, народившиеся новые, защититься к той еде, от которой дед с бабкой уже устали. Видимо, контролируя ситуацию над качеством, количеством, сочетание еды, не используя чрезмерно функцию поджелудочной железы, кишечника, почек, кожи, мы предоставляем организму самоочищаться, самовосстанавливаться, самозащищаться. Отсюда делаем простую вещь, что мы сами столовой ложкой копаем себе могилу. Может быть, есть смысл столовую ложку поменять на десертную? Может быть, есть смысл не кушать из большой тарелки, а лучше кушать из маленькой, но 3-4 раза по чуть-чуть. Может быть, есть смысл акцентировать внимание на работу кишечника. Есть смысл акцентировать внимание на работу почек. Как? Если вы писаете в конце мочеиспускания через сужение печенья, видимо, пошел песок. Пошли шлаки. Значит, жидкость нужно увеличить. Если в унитазе у нас продукты полураспада в малом количестве, значит, видимо, есть смысл добавить клетчатку, которая несет меньше энергии, но создает объем. Если наша кожа очищается, высыпания, сыпи нет, значит, кишечник и почки не требуются дополнительной помощи. В результате вышесказанного можно сделать вывод. Правильно откармливая, правильно употребляя жидкость, используя чистый воздух, остается самое основное – добавить духовности. Не надо еду мешать с чем-либо. Еда едой, работа работой. В хорошие времена, когда хозяин нанимал работника, он сажал его за стол и смотрел. Если он ест хорошо, значит, он и работает хорошо. На сегодняшний момент многих можно посадить, работают плохо, а кушают три горла. Нет смысла делать ставку на высококалорийную, легко усваиваемую еду каждый день. Она хороша в походе. Временно. Малый объем, высококалорийность, легко усваиваемость. Это чаще всего используют летчики. У них у всех в полете плитка шоколада. Малый объем, высококалорийность, легко усваивается. Видимо, контролируя работу кишечника, почек, кожи, внутренних органов, употребляя ту еду, которая наносит нам удовлетворение, а не просто чтобы набить желудок, мы сможем продлить свое существование безболезненно, не насилуя свой организм ненужной лишней работой, в отличие от других людей, мы с вами проживем дольше и безболезненно. На этом, я думаю, мы пока временно прекратим.